Друзья мои, братья и сестры, приветствую всех вас, мир вам. Снова и снова приглашаю вас к Священному Писанию взять в руки, и мы продолжаем с вами второе послание Петра. Кто был на нашей предыдущей встрече, мы говорили о последних стихах первой главы и уделяли очень, думаю, что интересное и серьезное внимание тому, как апостол Петр представляет для нас ценность и важность Священного Писания. И неудивительно, что после этого поднимается еще один очень серьезный вопрос, это уже во второй главе. Но хочу напомнить, друзья, что понятие «глава», разделение на главы – это относительно все. Прошло где-то 1500 лет после того, когда Новый Завет был написан, потом разделили на главы, потом разделили на стихи. Поэтому это все относительное разделение на стихи и главы. Для нас важны мысли, они идут одна за одной. И на мой взгляд, вот рассматривая уже и вторую главу, вижу одно, друзья, именно после того, когда представлена глубина, что из себя представляет Священное Писание, как оно произошло, как к нему верующие относятся, почему они к нему так относятся. Неудивительно, что после того, когда истина представлена, Петр поднимает еще один очень серьезный вопрос, а как к этой истине относятся люди? И мое желание сегодня предложить первые три стиха для прочтения, это уже вторая глава, второе послание Петра, вторая глава, первые три стиха. И наше рассуждение будет посвящено теме «Характер противления Писанию». Как это неудивительно, мы только говорили о важности Писания неделю назад, а сегодня мы говорим о противлении Писанию. Но это не значит, что верующие будут противиться. Это значит, что когда Господь представил, что такое истина, что такое Писание, Он предупреждает, как к этой истине относятся люди. Поэтому то, о чем мы будем говорить, конечно, оно нацелено на то, чтобы представить верующим очень серьезную картину, как к Писанию люди относятся. Итак, давайте прочитаем первые три стиха второй главы. Петр пишет: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношение, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». Друзья, не совсем приятная картина, которую представляет для нас Петр. Хочу предупредить вас, что практически вся вторая глава говорит о проблеме испорченной природы человека и о том, как это природно относится к Писанию. Поэтому мы сегодня говорим, делаем только общее вступление в серьезные вопросы, о которых, думаю, что нам надо знать. С одной стороны, это касается людей, которые противятся Богу, но с другой стороны, это важно нам помнить, в каком окружении мы живем. Вы помните, наверное, что Христос, когда совершал свою молитву, которую принято считать первосвященнической, об этом записано в 17 главе Евангелия Иоанна, Он там в молитве произнес интересные слова: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы в мире сохранило зла». Вот то, о чем мы сейчас, друзья, с вами прочитали и будем говорить, рассуждать, углубляться в прочитанные слова, это как раз-таки предупреждение, чтобы верующие понимали, в каком окружении они находятся. Я думаю, вы очень хорошо понимаете, что если вы попадаете в какой-то район, ну, у нас в Америке, где спокойно жить, говорят так: я в 3 часа ночи, в 5 утра я спокойно выйду, и у меня проблем никаких не будет. А другой говорит: да я и днем боюсь там выходить на улицу. Вы понимаете, что обстановка, если она тревожная, заставляет нас как поступать? Осторожно. И Писание говорит нам об этом.
Это не просто вот надо Петру было что-то написать и все. Ну, было такое желание у него. Помните, что сам Петр сказал, что Слово Божье кто писали? Помните, святые люди, будучи движимы каким духом? Святым. И помните, был задан вопрос, если святые люди пишут при содействии Святого Духа, какое слово получается? Святое, друзья. Поэтому то, что мы сейчас прочитали, оно сразу же написано после того, когда представлена картина, что из себя представляет Священное Писание. Поэтому, друзья, давайте к этому очень серьезно отнесемся. Христос молился, Господи, Отец мой, я не прошу, чтобы ты взял их из этого мира. Они будут окружены злом, развратом, ересями, но ты их сохрани. Для нас непонятно, Господи, почему ты нас в какой-то инкубатор не поместишь, и все, и проблем никаких не будет. Вот у нас комьюнити свое, закрытое, там шлагбаумы, полиция, и все, и у нас свой внутренний мир. Друзья мои, я не знаю, почему Господь нас поместил среди людей, и не забирая нас, не знаю. Я знаю, что Он усматривает для нас очень важное. Вот в том, что мы находимся там, где мы находимся. Чтобы мы, с одной стороны, чисто по-человечески, не дремали, чтобы мы реально понимали, что опасность рядом с нами. А если сознание опасности будет у нас, это будет помогать нам бодрствовать. Правда, друзья? Удивительные, друзья, простые вещи, как Господь заботится о нас. Итак, Господь позволяет, так Он и в одной из притч Христос выразил эту мысль, позволяет пшенице расти вместе с плевелами. Он не вырывает. Они растут вместе, но приходит время, когда Божьи ангелы, об этом в притче сказано, они безошибочно, друзья, ни один колосок пшенички они не бросят в озеро огненное. Ни один, поверьте, это так будет, это Божьи ангелы, которые не ошибутся, почему будут выполнять непосредственно Божью волю. Итак, есть верующие люди, и рядом имеется в виду библейские верующие, доверяющие Богу, полноценные верующие, верующие от сердца, но не по названию. Итак, давайте посмотрим, что окружает вот этих вот верующих людей. Итак, характер противления Писанию. Первое, что мы видим в прочитанном тексте, противодействие Божьему Слову – это естественная и неизменная тактика дьявольского мира. Я хочу напомнить себе и вам снова слова Христа, когда Он говорил о создании церкви. «Я создам церковь мою», и слова, которые вы хорошо знаете, и врата ада ее не одолеют. Мы много раз об этом говорили. На что это нам указывает? Что рядом с церковью всегда будет ад. Вот это верующий никогда не должен забывать. Это два спутника. Причем мы, как верующие, должны помнить, что ад никогда пассивно не находится с верующими. Вот это нам надо, друзья, знать. Он всегда активный. Итак, вот эта тактика, она видна, вот тактика противления Писанию, противления Богу, противления Церкви, противления Божьим верующим, она видна в прочитанных словах. Снова прочитаем стих 1, первую часть. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители». Вы хорошо понимаете, о чем идет речь? «Были лжепророки», о каком времени идет речь, подскажите? О времени Ветхого Завета. Удивительно, друзья, вот эта фраза, как и у вас будут лжеучители, а это о каком времени сказано? Уже о времени церкви. На что это, друзья, вам указывает? Заветы поменялись, а тактика не поменялась, правда? Там были лживые, и здесь лживые. Но если там Бог посылал своих пророков, то появлялись лжепророки. Если в церкви Господь поставил учителей, то появляются лжеучители. Обратите на это внимание. Рядом с истиной всегда искажение. И это не просто констатация факта, просто заявление. Петр через действие Духа Божьего, я смею сказать, заставляет верующих серьезно подумать о том, о чем здесь идет речь. Итак, это написано. Были лжепророки, как и у вас будут лжеучители. Написано, чтобы мы не удивлялись, а знали, что это так будет. И, естественно, чтобы правильно на это реагировали. Господи, да сколько этих ересей появилось, не волнуйся, их будет еще больше. Писание говорит, будут лжеучители. Скажите, пожалуйста, лжеучитель что предлагает? Ложное учение, правда? Ну, он по своей профессии все это, извините, дает. Если он учитель, то, понятно, он какую-то систему ценностей предлагает, но она извращенная. Итак, написано, чтобы мы не удивлялись, будут, друзья, лжеучители, будут, это точно. И я смелюсь сказать, христиане, давайте мы даже не будем молиться Богу, Господи, убери лжеучителей. Знаете почему? Потому что Писание говорит, они будут. Это Писание предсказано. Для того, чтобы единственное, о чем мы можем молиться, Господи, дай нам видеть эту ложь, этих лжеучителей, и защищаться Твоим словом. Это единственное, что будет правильным в молитве по данному вопросу. Вот такова тактика дьявола и в Ветхом, и в Новом Завете. Противодействовать через искажение истины. Друзья, хочу сказать снова очень простую истину. Дьявол не является творцом. Дьявол – творение. Что он делает? Ничего нового дьявол не создает. Знаете, что он делает? Писание открывает истину какую-то, дьявол берет ее и искажает. Еще какая-то истина открывается, он берет ее и искажает. Вот Господь изначально создал институт брака, правда? Посмотрите, что сегодня дьявол наделал в нашей стране. И мы об этом дальше будем говорить, потому что Петр, не стесняясь, я осмелюсь сказать, не стесняясь, показывает глубокое развращение людей, которые противятся Божьему установлению. Вы же прекрасно понимаете, люди начинают противиться, когда они научены неправильному, правильно? Это потом они начинают противиться. Но вот здесь идет речь о том, откуда эта проблема-то начинается. С неправильного учения. Сущность противников Евангелия, истины, это учителя. Я хочу подчеркнуть, друзья, не ошибайтесь. Это учителя, это точно, но лживые. Не надо говорить, что непонятно, вы ничего не понимаете, вы такие вот, непонятно, что говорите. Друзья, они понимают, что не говорят. Они систему свою предлагают. Как вы идете в школу, идете в колледж, идете в университет, вам предлагают какой-то предмет, правда? Там есть система, есть видение, есть развитие мысли, есть экзамены и так далее. Есть процесс научения. Друзья, почему Духу Божьему было угодно употребить здесь не просто лжецы, правда? А написано лжеучители. Это мы должны знать, что это не просто люди случайные, это люди, у которых что-то сформировалось. Четкое, друзья, конкретное. Вот что мы должны, друзья, знать. Писание говорит, что действительно будут учителя, но не лживые. Учению Писания противопоставляется тоже учение, друзья, а не какие-то отдельные заявления. Надо подчеркнуть, что Господь знал, что появятся лжеучители, знал. Поэтому Он здесь превентивно поступает, то есть предупредительно. Что это значит? Помните, что в послании к Ефесянам мы читаем? Господь поставил в церкви. Помните кого? Идет перечисление, там есть учители. Для чего это написано? Чтобы мы реально понимали, что Господь заботится о своей церкви. Действительно, друзья, не все апостолы, не все пророки, не все пастыри, не все учители, не все музыканты, не все проповедники и так далее. Но церковь состоит из разных членов. И в итоге каждый, когда вкладывает свое, созидает церковь своим даром. Дар учительства – это тоже дар от Господа, друзья. Хочу сказать, не надо путать. Мы иногда думаем так, вот немногие делаются учителями, употребляем эти слова и послания Иакова, друзья. Но будьте внимательны, там написано «немногие делайтесь». На что это указывает? Я сам себя сделал учителем. Медиальный залог средний. Я сам себя сделал учителем. Ты самозванец, если ты сам себя сделал учителем. Но написано, Бог поставляет учителей. Что это значит? Это значит, не я сам себя, не вы сами себя сделали учителями. Вот о чем речь, друзья, идет. Итак, для того, чтобы ложное учение было раскрыто, и нагота была представлена, откуда ветер дует и куда, в каком направлении, Бог поставляет учителя. Интересно, друзья, я хочу поделиться интересным размышлением. Как-то вот получилось так, что вовлечен в рассуждение о детокрещении. Интересно отметить, друзья, слушал очень рассуждение одного интересного доктора, ну, богословия имеется в виду, не доктора, который лечит людей, доктора богословия. Удивительно, друзья, вот настолько интересная система у него, ну, называется ковенантная теория. Ну, извините, в теологию не буду вас вовлекать. Но когда посмотрел на эти рассуждения, друзья, ну подвох, ну налицо. Ну так красиво говорит, такая красивая система у него. Ну изначально она неправильная, друзья. И вот если вот это основание сразу убрать, показать, что на начало рассуждения неправильное, вся его эта система рассуждений рушится. И вот так он, положив неправильное основание, развивая эту теорию, приводит к тому, что мы должны крестить детей. И это нормально. Имеется в виду не 18, 15, 20 лет, а новорожденных детей. Это говорят христиане сегодня. Итак, друзья, достаточно серьезные вопросы, вот для того, чтобы мы понимали прекрасно, что знает Господь, Он любит свою церковь, Он заботится о ней. Он знает, какие опасности ее ожидают. И поэтому Он не был бы Богом, я смею сказать, если бы Он не заботился о церкви и не предупреждал ее, и не проявлял бы особых действий. Вы помните, что церковь изначально пребывала не в проповеди. Я снова и снова и себе и вам хочу напомнить. Они ежедневно, постоянно в чем пребывали? В четырех, друзья, действиях. Но самое важное, на что они всегда обратили внимание, это учение апостолов. Будьте внимательны, не проповеди. Во-первых, в чем церковь пребывала? В учении, дальше в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Но самое важное, на что церковь уделяла внимание, учение. Вы понимаете, какое слово учение? Не проповеди. Учение – это система, правда, да? Ну, допустим, есть учение о Боге, учение о церкви и так далее. Почему церковь этим путем пошла? Я смею сказать, раз она была создана при содействии Духа Святого, то Дух Святой сразу ее учил. И церковь изнутри испытывала, вот верующие испытывали потребность к тому, чтобы были у них учения. Мы читаем в послании к евреям, 6 главе, 1-3 стиха, о целой серии учений, помните? Учение о возложении рук, о крещениях, о суде вечном и так далее, и так далее. Это были учения, причем надо отметить, что Павел здесь пишет, что это начатки учения. Это начатки учения. А у нас сегодня ясности нет, когда поднимается вопрос или о рукоположении, о возложении рук, или учении о крещениях. И мы начинаем просто, друзья, дискутировать, это так, друзья. Но в ранней церкви были учения. И это очень важно, друзья, чтобы сегодня церковь понимала важность того, чтобы пребывать в учении. Я понимаю, что не всегда учение легко, когда мы учимся, правда? Но оно приносит потом пользу. Как тезка мой Александр Суворов говорил так, тяжело в учении, но легко в бою. Когда человек натренирован, да, или подготовлен серьезно, ну, к какой-то нагрузке, ему легче ее вынести, правда, друзья? В чем сила верующих, друзья? В том, что они пребывают в Писании. Они утверждаются в этой истине, поэтому, когда они знают истину, им легко распознавать всякую ложь. Вот поэтому, друзья, может быть, устаем. Извините, говорю откровенно, может быть, тяжеловато что-то. Друзья, искренне хочу поддержать ваши руки. Это надо делать. Это нам надо делать. Если мы понимаем, что это надо делать, это надо делать. Это не важно, другие делают или не делают. Нас это не интересует. Бог с нас, за нас просит. Вот о чем речь-то идет. Итак, будут лжеучители, это мы должны знать. И они будут прилагать систему ценностей. И для того, чтобы вот эту систему ценностей можно было распознать, маленькую деталь там и поймать, да, указать на то, что неправильно, и вся система рухнет. Вы помните выражение? Ложка дегтя, бочки меда. Вот все хорошо, но немножко вот какой-то пакости и все рушится. Позвольте, друзья, вспомнить пример один. Он очень ярко здесь покажет. Я не силен в математике, хотя очень любил математику в школе, но нравилась она мне, точные науки, часто даже в олимпиадах математических. Ну, понятно, средняя школа – это средняя школа. И вот, когда жили мы уже в Одессе, встретился с одним человеком, который несколько институтов уже закончил. Психолог. И говорит, мы с ним много рассуждали, говорит, знаешь, говорит, вот всю веру в Бога я могу переложить на язык цифр. Вот просто на математику перевести и все. Но мне интересно с ним общаться, я-то понимаю, что что-то там не то, а вот что, не понимаю, честно скажу. И вот он стал мне свою там систему излагать, я потерялся, потому что высшей математики я не понимаю, честно скажу. Но у меня был один из студентов в нашей семинарии, который на физико-математическом факультете учился в Одессе. Я говорю, слушай, Вань, помоги, пожалуйста, и у Вани звони. А Ваня был с деревни, вот интересно, в деревне есть умные люди. И вот когда мы встретились с этим человеком, муж, я говорю, вот мы три человека встретимся. И вот интересно, когда этот человек, у которого серьезнейшее образование, этот на втором или на третьем курсе первого института, а тот уже несколько закончил. И когда он рисует схему, как он вот покаяние, веру в Бога пытается переложить на язык математики, я слушаю и не понимаю точно. И все, разум мой уперся в потолок, чувствую, что дальше не иду. А Ванечка слушает и задает ему один вопрос. Послушайте, не помню Евгений, не помню, как его звали. Скажите, пожалуйста, а вот вы такое правило знаете, такую или теорему, или аксиому в математике? Я о ней даже не слышал. Он говорит, да, знаю. Говорит, скажите, у нее есть исключение? Да, есть исключение. Скажите, а вам не кажется, что в вашей теории как раз есть вот это исключение? В итоге ваша система вся рушится. Он понял, что его поймали, ну и здесь, конечно, эмоции. Ну это нормально, друзья. То есть, ну, картина Репина, приплыли. Оно явно понятно, что человек проиграл. Почему, друзья, вспомню этот пример? Я не понимаю этих вещей, честно. Но мне хотелось помочь человеку, показать, что он заблуждается. Ну что мог, я сказал, а здесь чувствую, дальше не иду. Я очень рад, что вот этот Господь подарил такую возможность встретиться вот с этим молодым человеком, с нашим братом по вере, который на вот эту маленькую деталь обратил внимание. И в итоге исключение в теореме, вы слышите, друзья, есть норма, исключение, как правило, оно ничтожно, правда? Ну, 99% это работает, а в одном случае может исключение, правда? Вы немножко понимаете, что такое исключение. Так вот, он всю систему свою, веру в Бога пытался переложить на язык математики, нарушив очень важное исключение в одной теореме. Ну, хватит, друзья, об этом. Итак, друзья, вот важная деталь. Мы говорим о лжеучении. Послушайте, друзья, это не просто болтовня, не просто разговоры какие-то. Это система. Вы же понимаете, что систему надо перевернуть? Надо показать ее ложность? Поэтому неудивительно, что Господь изначально побуждал верующих пребывать в учении. Вот поэтому церковь стала развиваться стремительно, друзья. Вот поэтому за каких-то 280 лет, о да, это много, друзья, но в масштабах истории человечества это не так много. Христианство за 280 лет, с 33 года по 313 год, когда Константин издал указ о признании христианства государственной религии, или точнее закон о веротерпимости. За 280 лет жалкая группа людей, как ее представляли, друзья, безбожники, жалкая группа христиан, назарейская ересь, не только выжила, распространилась и заставила признать факт своего существования. Друзья, я думаю, что одна из важных деталей – это не пребывали в учении. Друзья, если мы хотим твердо развиваться дальше, иметь успех в личной жизни перед Господом, у нас другого пути нет. Церковь будет развиваться только тогда, когда он будет пребывать в учении. Мы немножко так заняли время на одну деталь, давайте будем продвигаться дальше. Единственное, что вот говоря о том, что церковь пребывала в учении, хочу напомнить, друзья, себе и вам простую, на мой взгляд, вот истину, я так называю, это простая истина. Давайте мы не будем обманываться. Когда мы говорим, если не по-моему, это не значит, что это неправильно. Это я и себе говорю. Вот мне что-то не нравится, говорю, это неправильно. Но задай вопрос, если тебе не нравится, то это не обязательно, но неправильно. Просто на вкус и цвет товарища нет. Я хочу отметить, друзья, помните, что богословие, мы туда больше не пойдем, но богословие, друзья, это дело вкуса. Это действительно так, упрощенно, богословие – это дело вкуса. А дальше, знаете поговорку, о вкусах не спорят. И, друзья, это очень тонкая деталь. Действительно, сколько сегодня оттенков, сколько направлений в теологии. Лучше туда не ходить, друзья, лучше в Писание ходить. Это скажу прямо. Итак, мы обращаемся снова к Писанию. Сущность противников – учителя, но лживые. Повторю, учителя, но они лживые. Вторая деталь в первой части – это как действуют эти лжеучителя. Это не просто ради интереса нам написано, а чтобы мы реально понимали, если где-то когда-то с этим соприкоснемся, чтобы мы понимали, откуда ветерочек-то дует. Чтобы мы реально понимали, туда не надо смотреть, это опасно. Итак, что мы читаем дальше? Вторая половина стиха. Давайте снова первый стих прочитаем, но я выделю вторую часть, о которой будем говорить. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, сами на себя навлекут скорую погибель. Итак, первое, что мы здесь видим, как действуют эти лжеучители. Друзья, тактика действий лжеучителей скрытая. Тактика действий лжеучителей скрытая. Вот это слово, которое мы с вами прочитали, у вас в Библии открыто, введут. Значение этого слова тайно внесут, прикрываясь. То есть вот то, что лжеучители будут вносить в церковь, оно не будет открыто. Они будут тайно все это вносить. Вы же понимаете, как тайно вносится? Потихонечку, аккуратно, чтобы никто там не заметил, а потом оно будет уже действовать. Друзья, Писание предупреждает, что действуют лжеучители тайно. Библейскому верующему известны скрытые умыслы дьявола. Помните, Павел пишет о том, что нам небезызвестны умыслы сатаны. Если это два отрицания убрать, то получается нам известны умыслы сатаны. Что это означает? Верующий прекрасно понимает. Понимаете выражение умысла? То есть куда направление идет? Может быть, не столько глубину верующий знает, но направление видит, оно ложное. Итак, это нам предупреждение. Евангельское учение открытое, и оно честно доносится. Писание неоднократно говорит, что мы последовали, будучи очевидцами славы Господней, что в учении нашем нет никаких хитросплетенных басней и так далее, и так далее. Давайте мы этот стих как раз прочитаем, чтобы мы реально понимали, почему я хочу этот стих прочитать. Петр говорит, тактика действий лжеучителей скрытая, тайная, хитренько, раз-раз-раз, пока там отвлекающий маневр сделали, здесь раз какую-то идею занесли в церковь. Итак, что Писание говорит, чтобы мы понимали, как мы призваны, друзья, действовать. Итак, евангельское учение доносится открыто, честно. Фессалоникийцам мы читаем в первом послании. В учении нашем, Павел пишет, нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корости, Бог свидетель. Интересно, обращаю внимание, так иногда смотрю на исследования, которые проводятся, в печати они публикуются. Друзья, сегодня думаю так, что любой человек может быть ученым. Это ирония, я поясню немножко. Вот, допустим, момент, если человек занимается гимнастикой, к примеру, всю свою жизнь, то каким он будет в старости? Вот берут, допустим, 1500 человек, там, или 2000, неважно, друзья. И вот с ними беседуют, там интервью у них берут в первую неделю, во вторую неделю, в третью. И вот так несколько лет прошло, потом они составляют для нас какие-то представления. Вот мы опросили, и вот ученые сделали вывод. Друзья, вы меня простите, пожалуйста, это все наивно и смешно. Знаете почему? Это так, методом мучного тыка, попал, не попал. Американцы так ведут себя, допустим, африканцы по-другому, китайцы по-третьему, там славяне по-четвертому. Почему мы должны все это сравнивать, друзья? Почему я на эту деталь обратил внимание? А Священное Писание не гадает. Опросы людей не проводит. Вы понимаете разницу? Оно говорит, вот так и все. А люди пытаются расчеты, вот так, вот так. Сколько раз, даже вот находясь в Америке, видел, как вот тонко пытаются представить ложное Евангелие. И интересно, вот это ложное Евангелие, вот есть истина, давай мы с тобой порассуждаем. Это уже, друзья, уход в сторону, хочу обратить на это внимание. Ты знаешь, а если вот так, а как в этом случае поступить по Писанию? Вроде бы хорошее рассуждение, правда? Человек интересуется, пытается выяснить что-то. Друзья мои, Божий человек на любой вопрос задает следующий вопрос. А что по этому поводу говорит Писание? А мне не важно, что там ученые выяснили, что ты хочешь сказать. Давай так, что по этому поводу говорит Писание? Вы понимаете, друзья, подход? Итак, помните, что если вот есть такой подход, давайте порассуждаем, давайте посмотрим, посмотри на свою жизнь, посмотри на жизнь бабушки, прабабушки. А зачем мне на жизнь бабушки, прабабушки смотреть? Это история. Друзья, будьте внимательны. В учении евангельском нет никакого лукавства. И Божий человек, водимый Божьим Духом, он обращает, во-первых, свое внимание не каким-то исследованием, людским. Умные или не очень умные люди проводили, это не важно, друзья. Верующий человек обращает внимание исключительно на Писание. Итак, цель действия лжеучителей, они тайно все это вносят, друзья. Но какая цель? Писание ясно говорит, указывает на это, цель действия лжеучителей разделить. Выражение «внесут ереси» или слово еще значение «разделение», которые будут разрушать. Об этом Петр говорит. Они тайно внесут альтернативу, ересь – это альтернатива, буквально значение слова, внесут альтернативу Писанию. Какую цель они преследуют? Разрушить, друзья. Смотрите, что говорит Христос. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Помните, друзья, демоническая схема разрушения. Вот после наших разрушений можно вывести ее. Тайно внести альтернативу, которая приведет к разделению в обществе и закончится разрушением. Откуда разделение в церквах происходит? Помните, пожалуйста, они не на ровном месте. Не на ровном месте появляются. Вносится альтернатива Евангелию, это производит разделение и в итоге разрушение. Это демоническая тактика. И Петр через Дух Святой нам ее показывает. Лжеучители скрыто вносят учение свое, которое в конечном итоге приводит к разрушению. Интересно, что Петр идет дальше и говорит о том, кто вот эти лжеучители в реальности, не на словах. Внутренний мир лжеучителей богопротивный, отрицающий авторитет и власть Христа Искупителя над собой. Помните, мы прочитали с вами, кто это, как они поступают, отвергаясь искупившего их Господа. Вот на эту фразу я сейчас обращаю внимание. Друзья, это не важно, что я в грудь себя бью, заявляю, я люблю Господа, Христос мой Спаситель. Да что угодно вы можете говорить. Дело-то все в том, что внутри-то я знаю, кто я. И вот Дух Божий через Петра пишет, кто они внутри вот эти, которые, Господи, такие красивые вещи могут говорить. Ну, заслушайся. Он говорит о том, что внутренняя природа их богопротивная. Они не признают власть Христа над собою. Немножко давайте углубимся в эту мысль. Отвергаясь, то есть не признавая, отказываясь искупившего их Господа. Здесь слово «Господа», разные слова употребляются. Обычно для слова «Господь» используется греческое слово «куриос», «Господь», это буквальное слово. Но здесь другое слово «деспотес», это не «деспот», извините, это не наше понимание. А слово «деспотес» – это «владыка», «правитель». Так вот, Петр говорит, что вот эти лжеучители не подчиняются, если проще сказать, Господу. Они заявляют, что хотят. Красивые слова, они понимают, как сказать так, чтобы их приняли. Они не глупые. Но внутри они не признают власть Христа над собой. Лжеучитель может не отрицать факт искупления, что Христос умер за всех. Но интересно, друзья, суть вот этой природы лжеучителя – внутренний отказ принадлежать Искупителю. Хочу напомнить интересные слова. Мы куплены дорогой ценой. Помните, Павел пишет в Коринфянам, дальше что написано? Мы куплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья. Обратите внимание, они отвергают искупившего их Господа. Интересное выражение. Вы прекрасно понимаете, что если человек был рабом, ну это в то время, и его кто-то выкупил и отпустил на свободу, как он относится к искупителю? Хорошо, или, допустим, его вот господин купил у другого господина. Он понимает, что он во власти того, кто его купил. Но здесь другая, друзья, ситуация. Господь не желает из нас сделать просто рабов и издеваться над нами. Он искупил нас от греха. Друзья, так если Он искупил нас от греха, какое отношение к греху должно быть? Так если действительно мы искуплены, прославляете Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божьей. А вот с этим-то у нас проблема. покушать хочу, отдохнуть хочу, на крутой машине покататься хочу. Ну, пару раз для начала в год на пару месяцев съездить куда-то отдохнуть, извините, я немножко фантазирую. А это, друзья, откуда? Вроде все хорошо, красиво, но обратите внимание, а интересы у человека выдают его, что он далеко не тот, за кого он себя выдает. Он не признает власть Христа над собой. Это ваши друзья. Я думаю, что вы понимаете, в каком направлении здесь следует идти, говоря об этой испорченной природе. Но об этом надо, друзья, говорить. Итак, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи». Помните, да? Красивые слова можно говорить. Не всякий войдет в Царство Небесное. Вот тот, кто Христу не принадлежит, тот, кто не считает Христа господином своего сердца, он не прав перед Богом, друзья. А вот лжеучители, суть-то ложная, поэтому неудивительно, что они не хотят признать факты искупления над собой. Но Петр прямо говорит, при всем том, что они вот так вот внешне они красиво это делают, но внутренняя природа испорчена, он предупреждает. Конец этих лжеучителей будет, и он необратим, и ничего не изменится. Интересно, Писание говорит, они навлекут сами на себя скорую погибель. На что это говорит нам, друзья? На что указывает? Трагичный и неизбежный конец является результатом личного выбора. На что это указывает? Лживые учителя сознательно пошли на ложь. Потому что написано «сами на себя». Вы понимаете это выражение, да? То есть они это сделали добровольно, а теперь расплата-то будет. Итак, друзья, это не слепота. Ложный учитель – это не слепота. Если он обольщенный, то это уже, извините, его нельзя назвать ложным учителем, да? Но здесь идет речь это о сознательном выборе. Внутренняя природа испорчена. Знают ли эти люди, что вот это состояние, что они сами на себя навлекут эту погибель? Друзья, я думаю, что, скорее всего, понимают прекрасно о своем уходе от истины. Но что привело их вот к такому состоянию, к сознательному выбору? Я осмелюсь сказать, желание жить хорошо ослепило глаза. И об этом дальше стих 2 и 3. Давайте пойдем дальше. Следующая часть – влияние лжеучителей. Мы коснулись немножко сути природы вот лжеучителей, теперь влияние их. Смотрите, какого успеха эти лжеучители будут добиваться? Чего они добьются? Стих 2. И многие. Так написано, друзья? Да. Не несколько человек, just few. Многие последуют, то есть будут подражать их разврату, и через них путь истины будет поношение. Петр ясно указывает, что количество сторонников лжеучителей будет немалое. Слово «многие» ясно само за себя говорит. Это факт. Эту мысль подтверждает Павел в послании Тимофею. Злые же люди и обманщики будут. Что будут? Преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Это истина, друзья, евангельская. Злые люди-обманщики будут иметь успех. Поэтому, христиане, пусть не смущает вас, что эти ереси сегодня появляются как грибы после дождя. Писание говорит о том, что не будут преуспевать во зле. Сторонники будут слепо подражать. Петр пишет, многие последуют, то есть будут подражать их разврату. Вам слово «подражать» понятно, да? Вот хочется быть на мне, на этого артиста, на этого спортсмена похожим, я и походку делаю, и шляпу так ношу, и прическа. Ну, вы понимаете прекрасно, что мы иногда до безумия доходим. Сами не понимаем, кого мы хотим подражать. И кому хотим подражать. Итак, Писание прямо говорит, что будут у этих лжеучителей подражатели, будут подражать их разврату. Разврат. У Петра употребляет это слово. Это жизнь без моральных ограничений, распутство, распущенность. Вот, друзья, на что указывает Петр, что внутри кроется у этих лжеучителей. И это библейская оценка внутреннего образа жизни лжеучителей, разврат. Подражать обычно, подражая чему-то видимому. Вы прекрасно понимаете, что у каждого лжеучителя есть какая-то своя изюминка. У кого-то это жест, походка, стиль одежды и так далее, и так далее. Друзья, скажите, пожалуйста, в жизни вы никогда не пытались никому подражать? Интересный вопрос. Я думаю, что были у нас мысли. Ну, проповедники пытаются кому-то подражать, вот стилю проповедования, музык, певцу, там, стилю игры на музыке, на музыкальных инструментах. Так это и в христианских церквах, к сожалению, имеет место быть. Друзья мои, мы есть те, кто мы есть. Все. Пожалуйста, никому не подражайте. Подражайте Христу, как чадо возлюбленное, дочь, все. Если Бог дал возможность этому брату или сестре вот так себя проявлять, пусть он себя проявляет. Это не хорошо и не плохо, это факт. Все. Бог дал тебе, да, дал, вот его и проявляй. И не заглядывай в чужую сторону. Итак, друзья, я немножко уклонился от сути нашего рассуждения, но думаю, понятно. Писание предупреждает, одна из опасностей, которая мне и вам грозит, подражание. Так интересно говорит, так интересно говорит. Один из молодых людей, слушая одного лжеучителя, так заслушался. Он говорит, слушай, неужели тебе, говорит, приятно это слушать? Говорит, да нет, говорит. Ты понимаешь, говорит, он лжет, но так красиво это делает, и мне интересно послушать его не потому, что мне нравится, что он говорит, а как он, извините, обманывает людей. Как он просто красиво это доносит. Друзья мои, способны ли мы за красивыми словами увидеть фальшивое состояние? А это предупреждение нам. Есть истина, а есть лжеистина. Точнее, ложь, заблуждение. У сторонников ложного слепое подражание модному учителю. Как правило, лжеучитель проявляет какое-то знамение для привлечения внимания. Обычно сегодня у нас это какое-то исцеление, что-то вот, ну, сколько сегодня таких спектаклей устраивается по исцелению, друзья, ну, это шоу просто. Это просто шоу, за которым ничего нет. Осмелюсь сказать, вот сколько мне приходилось наблюдать вот этих вот представлений, спектаклей. Надо волосы дымом подниматься, до этих людей, из этих людей бесов изгонять надо. И ни в коем случае не давать им возможность, извините, пытаться кого-то исцелять, вы понимаете? Это достаточно серьезное поражение, в котором сегодня находятся эти ложные учители. Но они прогрессируют. И мы это призваны знать. Это будет так. Но, друзья, мы прекрасно понимаем, для того, чтобы мое и ваше внимание привлечь, надо какую-то изюминку раз и бросить. Вот или какое-то заявление сделать, какое-то исцеление, мало ли еще что, привлечь внимание. Интересно, вот что говорит Христос на этот счет. Тоже о последнем времени предупреждает и говорит, тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там, не верьте. Обратите внимание, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие. Обратите внимание. Не сказано, что ложные, слышите? И дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Христос прямо говорит, они будут творить чудеса. Природа ложная, чудес, но факт-то будет, друзья. Это интересно, друзья, насколько мы способны распознать это. Я помню, как появился на горизонте Анатолий Кашпировский, известный. Жили мы в Украине, и вот слушайте, но на него готовы были Богу молиться. Это и раб Божий, и то, и другое, и третье. Друзья, да ради здоровья люди, чтоб душу готовы продать. Никогда, вот послушайте, пожалуйста, сравните, как Христос исцелял, и как вот эти целители исцеляют. Они никогда не спросят ни о грехе, не предложат вам ни исповедаться пред Господом. Давай, давай грешнику здоровье, чтобы больше грешил. Это тактика дьявола. А Божья тактика другая. Остановись, подумай, посмотри. Неоднократно Писание говорит о том, что болезнь может быть результатом греха. Вот исцелил Господь, простил грех, и человек встал и пошел. Помните расслабленного? Помните, что сделал Христос? Он расслаблен, он больной, он ходить не парализованный. Что Господь говорит? Прощаются тебе грехи твои. Он его исцелил? Нет. Обратите внимание, он простил грехи, а теперь встань, иди. То есть для Христа было понятно, что он болел, потому что он грешил и не каялся. И когда очищение грехов происходит, причина убирается, человек выздоравливает. Это не значит, что всегда, но это один из моментов. Хоть один вот этот ложный целитель, который привлекает к себе внимание, указывал на грех человека? Никогда. Это явно указывает на то, что это ложный абсолютно лжеучители. Влияние лжеучителей приведет к посмеянию пути истины. С одной стороны, да, мы понимаем, будут подражать, там многие последуют их разврату, но, друзья, послушайте, вот это нас касается. Вот настолько действие этих лжеучителей будет сильное, что путь истины будет в поношении. Так Петр написал, через них. То есть, смотрите, друзья, закрывать рот будут, позорить будут. Ладно, сели, молчите, хватит, вы обратите внимание. Что такое поношение, вам понятно. Оскорбление и так далее, и так далее. Через этих лжеучителей, у которых будет масса последователей, путь истины будет в поношении. Лжеучитель уверенно представляет свое, вот в данной ситуации. Вы не так понимаете Христа, вы не так понимаете благодать, где у вас чудеса, где у вас то, другое, третье. Вы это слышали? Слышали, еще не раз услышите. Вот это и есть уже отголоски. Это, вернее, ясные, явные симптомы того, что вам говорит лжеучитель. Я осмелюсь сказать, друзья. Вы понимаете, насколько это серьезно? Это заявление, где вы, что у вас там, не эмоции, ничего там, да надо ликовать, надо то, другое, третье. Слышали? Слышали еще раз и немало услышите. Через них путь истины будет поношение. Друзья, я думаю, что не зря мы сегодня прочитали эти стихи. Не зря мы погружаемся вот в эту вот атмосферу предупреждений для нас, чтобы мы понимали, подняв на высоту Писание, Петр говорит, как к этой истине будут относиться люди. Вы помните наше рассуждение о глубине Писания? И вот после этого гимна прославления Писанию вот такой негатив. И мы это обязаны, друзья, знать. Да, когда мы говорили о Писании, как хорошо, слава Богу, Господь дал слово и так далее, и так далее. Но здесь предупреждение, не торопитесь ликовать, ребята. Да, это истина, но помните, что всегда есть что-то, что будет противодействовать этой истине. Итак, через лжеучителей путь истины будет в поношении. Псевдоучение предлагает удобное Евангелие, которое в силу своего удобства, как магнитом, притягивает наивных. Друзья, ну за примерами ходить много не надо. Сколько людей сегодня попадут куда-то на какое-то шоу христианское? Ой, да у меня Господь исцелил, да вот то, да никогда я так Писание не изучал, да никогда у меня такого стремления Богу поклоняться не было. А для меня нет ничего удивительного, друзья. Да не вижу там ничего, Иван Васильевич. Не вижу. Это обман. Это обман. Почему? Течет ли из одного источника горькая и сладкая вода? Как вы, будучи злы, можете добрые дела делать? Послушайте, друзья, если учитель ложный, что он даст? Истину даст? Нет! Вот о чем речь-то, друзья. Да, красиво все представляется. Итак, лжеучители предлагают удобное Евангелие. И вот это удобное Евангелие как магнитом притягивает наивных людей, я хочу это подчеркнуть. Притяжение работает не в силу истины, а в силу удобства и приятности. Мне это приятно, мне это хорошо, поэтому я туда пойду. Вы встречали людей, которые говорят, так, я в одной церкви был, в второй, в третьей, знаешь, я туда не пойду, не буду ходить. Почему? Приведите несколько примеров. Почему? Говорит, ты знаешь, там, да, там одни бабушки, там скучно, там и музыки, там ничего нет. А вот здесь вот то ли дело. Вы обратите внимание, человек выбирает общество, которое ему приятно. Вы понимаете, друзья, трагедию человека? Не Бог привел туда, а он сам ему приятно. Истина, друзья, вот обратите внимание, притяжение работает не потому, что там истина, а потому что удобно и приятно. Друзья, берегитесь, если вы делаете какой-то выбор, задайте себе вопрос, почему вы это делаете? Потому что вам приятно и удобно, или потому что там истина? Все, друзья. Итак, сохрани нас, Господь, от того, чтобы мы в этом даже вопросе обманулись. Путь истины не изменится никогда, но он будет осмеян. мы развиваем, продолжаем эту мысль развивать, что через лжеучителей путь истины будет в поношении. Путь истины не изменится, но он будет осмеян. То есть оскорблять его будут, злословить. Уточним, идет речь о реальном пути истины, а не о моем понимании. Путь истины будет осмеян. Особенность лжеучения, оно не склонно к обсуждению. И помните, друзья, лжеучитель не будет обсуждать. Он не будет, вот давай сядем, вот, сказать, давай мы откроем Писание, давай просто вот порассуждаем, посмотрим, так, не так. Не пойдет на это. Не пойдет на это, обратите внимание. Ему это невыгодно, они не склонны к обсуждению или к диалогу. Они только глумятся и осмеивают. И это, друзья, характерная черта лжеучителей. Помните, пожалуйста, помните и обращайте на это внимание. Петр на одну деталь еще обращает внимание о богопротивной природе лжеучителей. Чем они наполнены внутри? Продолжает рассуждение. Она, эта природа алчная к деньгам. Нельзя служить Богу и богатству. Люблю красивую жизнь, буду противиться Богу. Вот такая, друзья, простая концепция. Если мы любим красивую жизнь, друзья, мы будем противиться Богу. Все. Интересно? Из любостяжания, любят деньги, будут уловлять вас льстивыми словами. Нельзя скрыть привязанность лжеучителей к красивой жизни. Интересно, вот в Киеве выступает там один тоже шоумен христианский, не называя его. Ну, это показывает просто-напросто, где он живет, соседи там, ну и все прочее, друзья. Но вы извините, пожалуйста. Неужели люди, зная вот это, слепо идут за ним? Да человек просто жить красиво хочет и нашел возможность, как заработать? Одурачивать людей, все. Всего лишь навсего. Неужели люди, вы этого не видите? Надо $100 заплатить, чтобы какой-то сеанс там пройти. Не понял, это откуда, друзья? Даром получили, даром давайте. Нет, $100 принеси. Это в Украине, не у нас, в Америке. Друзья, вот этих вещей я не понимаю. Неужели люди настолько ослеплены, что люди просто-напросто настолько погрязли в привязанности к хорошей жизни, что там ничего нет Божьего. Просто красиво все это представляет. Итак, Писание указывает, что природа лжеучителей богопротивная в том, что они очень любят деньги. Алчная природа лжеучителей будет искусно обольщать людей. Смотрите, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Почему, друзья, что толкает их вот льстиво говорить людям? Что толкает? Денежку. Вот не покрутишься, не, знаете, не разрекламируешь себя, тебе не заплатят. Ну, извините, это бизнес самый настоящий. И вот это тактика лжеучителей. Итак, что будет заставлять их лукаво, хитро, лилейно с вами разговаривать? Желание обогатиться. Неудивительно, друзья, что и сегодня, к большому сожалению, многие церкви начинают играть в этот христианский бизнес. Вот надо разные там представления делать, побольше бы сборов, больше людей, больше сборов. Для чего? Скажите, пожалуйста, для чего? Рассуждайте сами. Для чего больше денег? Друзья мои, я знаю одну простую истину, что если церковь действительно идет по пути библейского развития, она не будет иметь финансовых проблем. Я это знаю, друзья. Я это знаю. Если церковь будет идти по пути библейского развития, это не значит, что она будет миллиардершей, извините. Но это значит, что вопросы будут решаться. Хочу подчеркнуть, друзья, что, во-первых, это истина. Когда истина меня внутри изменяет, вот тогда меняется мое отношение ко всему абсолютно, в том числе и отношение к финансам. Итак, хотим мы не хотим, но Писание поднимает вопрос финансов. Лжеучители любят деньги, любят красивую жизнь. Поэтому неудивительно, что им надо изощряться, чтобы побольше было людей, побольше собрать, для того, чтобы опять продолжать красиво жить. Сребролюбие, чтобы существовать вынужденно, искусно обольщать других. Сребролюбие, чтобы существовать, вынуждено искусно обольщать других. Павел пишет, корень всех зол – сребролюбие. Красиво, плаксиво эмоционально. Вот что можно сказать об лжеучителях. Красиво, плаксиво эмоционально. Воздаяние лжеучителям уже готово, оно не откладывается. С одной стороны, мы говорим о таких неприятных вещах. Ну, Господи, сколько ты ж терпеть их будешь? Описание прямо говорит. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Господь все контролирует и воздает исключительно, хочу на это обратить внимание, по делам и лично каждому. Бог воздает исключительно по делам и лично каждому. Не всем одинаково. Суд им готов, Писание утверждает. Значит, исключительно одно для лжеучителей, друзья. Что их ожидает? Суд и ничто другое. Помните, друзья, что вот те, кто сегодня поносят истину, через них путь истины будет в поношении. Через тех, кто красиво сегодня живет, но обольщает людей, да не смущает вас их жизнь. Писание предупреждает, суд им готов. Слышите, друзья, суд, вы понимаете слово суд? Для этих лжеучителей только одно их ждет и ничего другого. Писание утверждает эту истину. Помните, 72-й псалом, псалом Асафа, да? Когда он описывает состояние, он стремился жить правильно перед Богом, вокруг люди, ну, живут каждый свое удовольствие. И когда он посмотрел налево, направо, говорит, слушайте, говорит, ну люди вообще, ну страшно, как они вообще живут на этой земле. Говорит, а зачем я вот так вот честно стараюсь жить пред Богом? И говорит, не напрасно ли я все это делал? Помните его колебания? И потом Господь показывает ему конец вот этих вот людей, которые живут красиво. И тогда он успокоился. А вот то, что здесь прочитали, это просто параллельная мысль. Итак, суд им готов. Коротенький итог, друзья, и у нас будет возможность помолиться. Итак, Божьей истине постоянно противостоит ложь, которая проявляется через влиятельных людей, но с развратной природой. Эта ложь настолько приятна и обольстительна, что к ней просто липнут люди. Лжеучители не утруждают себя анализом своих взглядов. Их тактика – осмеивать подлинно библейские принципы. Евангельские верующие понимают суть проблемы лжеучения, зная, что Бог воздает каждому по делам его, не потому, что он говорит и чему он учит, а по делам его воздает. И вот это предостережение адресовано верующим как поддержка при виде глумления над истиной. Итак, мы говорили о неприятных вещах, но мы обязаны об этом знать, друзья. Может быть, вы еще с этим не соприкоснулись, мы будем с этим соприкасаться, с этим глумлением, с этим оскорблением. Это для нас написано как и предостережение, и поддержка, и утешение. Суд им готов. И кто об этом говорит? Господь говорит. Давайте напомним себе напоследок слова книги пророка Малахии, 4 главы. Боящиеся Бога говорят друг другу. Слышите, друзья? Боящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь и слышит это. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Стих 18. И тогда, когда Господь придет, и тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Пусть будет так, друзья. Боящиеся Бога говорят друг другу, видит Господь. Знает Господь, не забыл, не отвернулся. Итак, мы о неприятных вещах сегодня говорили, но мы обязаны об этом знать. Какое у нас окружение, у евангельских, библейских верующих, чтобы мы реально понимали, как много сегодня людей способны наивно, слепо, из-за удовольствия, приятности избирать то, что им приятно, и удаляясь тем самым от истины. Это нам написано, чтобы мы в числе тех не оказались. наивных, которые пошли, ну, там хорошо, там приятно, а неважно, как-нибудь, там та же Библия тоже на кафедре лежит, ну и все, там же верующий, крест там на храме. Друзья, да не важно, что там на храме или какая Библия там лежит, не важно, друзья. Если церковь не пребывает в изучении Писания, не пребывает в учении, друзья, потенциальная опасность у любой церкви есть, уйти в сторону, если она не пребывает в учении. Друзья, мы сейчас помолимся Богу, зная, что, возможно, остались, есть вопросы некоторые, зная, что будете об этом размышлять еще, о чем мы сегодня говорили, буду молиться, чтобы Бог и дальше и меня укреплял в том, чтобы действительно больше и больше вот эту истину видеть, чтобы Бог даровал и мудрости, и ведения, в понимании, в донесении, и чтобы и мы, как верующие христиане, пребывая в учении, укреплялись, друзья, и не были, как младенцы, колеблющиеся. Помните, Павел пишет послание к Ефесянам. Господь благослови нас, друзья, сейчас. Мы будем молиться, зная, что тяжеловато, устали, но во всяком случае, вот такая она истина. В голову не идет, а слушать надо. Пусть будет так, друзья, слабым и немощным, дух бодр, плод немощно. Молитесь, чтобы дальше Господь и вас укреплял больше и больше, чтобы появлялось желание погружаться в Слово Господне. Это наша защита, это счастье наше, это благословение наше. Аминь. Помолимся.